Доброе утро всем! И прежде чем мы начнем, давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы так благодарны за этот новый день жизни, который ты даешь, благодарны за физическую и духовную пищу, которую мы уже имели этим утром. И сейчас, когда мы все больше и больше рассматриваем практическое применение концепции TMI, приобщение каждого члена церкви к служению, помоги нам понять, какую роль мы должны играть. Помоги нам быть светом в наших общинах, когда мы стремимся преобразить Твоей благодатью часто формализированное или формальное состояние наших общин. Помоги нам стать миссионерами для Тебя. Во имя Иисуса просим. Аминь. Хорошо. Теперь церковное руководство, о котором я говорю, это церковное руководство. Недавно появилась новая версия его. Вы знаете, что оно постоянно обновляется. И мы руководствовались церковным руководством 2010 года. Черного цвета оно. Но каждые 5 лет делается дополнение, и в 2015 году это было сделано также. Почему-то много времени ушло, чтобы в конце концов было напечатано это, опубликовано новое издание, но теперь, вот буквально несколько месяцев назад, появилось уже в красном цвете, в красном переплете. До черного было в голубом переплете, до этого в зеленом. То есть каждый раз, когда делается дополнение и новое издание появляется, разные переплеты делают, разного цвета. Итак, у нас самое свежее. Есть 2015 года церковное руководство. Но я знаю, что среди адвентистов седьмого дня, особенно среди таких верных консервативных адвентистов, и я так думаю, что здесь большинство из вас это верные, посвященные адвентисты, потому что вы здесь находитесь, то для многих таких людей вопрос даже существования церковного руководства является спорным. Я сам участвовал в этих дискуссиях, и я даже сам с собой, бывает, веду дискуссии. Я понимаю аргументы, которые приводятся с обеих сторон, нужно нам церковное руководство или не нужно оно. И прежде чем мы перейдем к самому руководству, мне хотелось бы все-таки затронуть этот вопрос. Некоторые люди считают, что нам не нужно церковное руководство, это мерзость. Я знаю, что, может быть, это звучит преувеличенно, но есть люди, которые очень против него. Давайте я расскажу немножко об истории церковного руководства. Откуда взялось вообще все это? Это не новая идея. Церковное руководство уже давно есть в церкви. В 1878 году, это очень краткий будет обзор истории, итак, первая дата появления вообще адвентистов, большинство из вас знает, это 1844 год. Но я вам скажу, что тогда еще не было адвентистов. Были миллериты, были адвентистские верующие, которые были баптистами, методистами. И другие были деноминации представлены там. Но не было еще тогда адвентистов седьмого дня, не было организованной церкви. И доктрины, которые позже были приняты церковью адвентистов седьмого дня, формировались и зарождались только в то время. Они обнаруживались, можно так сказать. Господь открывал их, на это нужно было время. Мы о святилище как-то говорили с вами. 23 октября 1844 года они начали получать новый свет по этому поводу, и потом позже сестра Уайт и Эллен Уайт познакомились с темой о субботе. Они подумали, что это хорошо, но это не важно. Позже они увидели свет в этом, а позже это стал столб этого движения. То есть они вначале не понимали, они не говорили, что это неверно, но они не понимали, что это важно. И такие отличительные адвентистские доктрины, суббота, состояние умерших, второе пришествие Христа, дух пророчества сам по себе, на все это ушло время. Итак, это 40-е годы, затем 50-е годы. Это время ушло на формирование этих доктрин. И затем уже появился свод доктрины, потом начали думать, что с ним делать, надо их как-то представлять людям. И начала расти церковь. Но это еще не была церковь, это была еще, ну как называли, рассеянное стадо верующих. И у них появлялись свои доктрины. И где-то примерно 10 лет вопрос организации церкви обсуждался. Некоторые говорили, как только вы станете организацией, вы станете Вавилоном. Мы все вышли из Вавилона, и мы не хотим создавать новый Вавилон. Это долго обсуждалось. К 60-м годам, 1860-м годам, появилась нужда все-таки в организации, потому что было издательство, нужно было владеть кому-то имуществом, платить зарплату людям, и так далее и тому подобное. И все вот эти структурные нужды появились. И в 1863 году была организована Генеральная конференция. То есть движение, которое зародилось еще в 40-е годы, теперь было организовано в 60-е. Но и тогда не было какого-то документа или устава этой церкви, как она должна работать. Помните, мы рассматривали тему «Время кушать деда», и мы говорили о пасторах-опекунах. Откуда они взяли такую идею, что пасторы должны быть евангелистами? Из Библии. То есть они говорили, верующие должны черпать все свои доктрины, все свои учения из Библии. К 70-м годам церковь очень быстро начала расти, как мы уже говорили. Она выходила за пределы США, и территория просто огромная получилась. Мы не можем уже ездить на повозках друг к другу, на каких-то, на лошадях и общаться друг с другом. И поэтому начали обсуждать вопросы появления церковного руководства. То есть мы становимся большой организацией, и нам нужно какой-то объединяющий нас процесс, объяснить, как наши общины функционируют. То есть нужно какое-то руководство, чтобы люди могли, которые там далеко находятся от центра, от генеральной конференции, чтобы они знали, как им делать. Вот так вот избирательная комиссия составляется, вот так проводятся похороны, например, и так далее. В 1882 году уже несколько лет обсуждали этот вопрос, и на сессии генеральной конференции было рекомендовано, чтобы подкомитет был создан, который бы создал руководство, инструкцию для служителей церкви. То есть, чтобы кто-то сел и записал все, что мы считаем должно быть записано, потом мы это все обсудим и воспримем. И создали комитет из 3 человек, и его должны были рассматривать на генеральной конференции, на сессии генеральной конференции. В то время проводили ее каждый год. Кто-то может сказать, как это может, как можно собрать 70 тысяч человек каждый год? Да нет, тогда не было еще столько людей. Тогда на генеральную конференцию приезжали, может быть, 40, 50, 60 человек. В те годы было так, поэтому собрать 50 человек не так тяжело было каждый год, понимаете? И они жили сравнительно недалеко друг от друга. Итак, в 1882 году они продолжили ту дискуссию, которая еще в 78-м году началась. И вот они назначили 3 человека, чтобы они составили такое проект руководства, и его должны были рассмотреть в 1883 году на сессии Генеральной конференции. И вот за этот год опубликовали 13 статей в Review and Herald, 13 статей по этому поводу. Эти 3 человека, они начали собирать, они начали писать эти статьи, чтобы они потом вошли в церковное руководство. И перед сессией Генеральной конференции в 1883 году они опубликовали через Review and Herald, то есть все члены церкви могли почитать, все наперед могли узнать, чтобы когда приедут на сессию, все были готовы, так? То есть это традиция наша, все наперед, как бы давать, готовиться. И Ничего там не было спорного в этих статьях. Не было, ну, абсолютно ничего плохого, то есть все поддерживали это. И когда началась сессия генеральной конференции, то ожидалось уже так, что мы уже обсуждали это, мы назначили этот подкомитет, уже публиковали, мы все читали, то есть все, надо принимать. В 1883 году комитет из 13 человек, я не знаю почему 13, но это, по-моему, третья часть делегатов была, или 25% это было. Ну, в общем, они рассмотрели проект руководства, и они проголосовали против, единогласно. То есть те же люди, которые... вели этот процесс, они говорили до сих пор все хорошо, 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 и когда пришло время голосовать, кто за, и тишина. Никто не сказал «я». Кто против? И каждый сказал «я» против. Они обратились к сессии Генеральной конференции и сказали, что вот все, что мы делали, все те статьи, которые публиковали, спасибо за вашу работу. Нет, не принимаем. Вот так вот. И руководство умерло. Президент Генеральной конференции в то время был Джордж Батлер, и ему поручили написать статью в ревью, объясняющую, почему комитет проголосовал против, потому что ну, до сих пор публиковали эти статьи для общего чтения, все ожидали, что будет принято руководство. И вот теперь ему нужно было объясниться, почему они проголосовали все против. Удивительно. И пастор Батлер так назвал свою статью «Нет церковному руководству». И он похвалил работу авторов, членов этого комитета. Он сказал даже, что там есть много замечательного материала и много ценных наставлений. То есть он похвалил их, много хорошей информации, но мы просто решили не брать это, не принимать. Проблема была не в самом руководстве, а в вопросе более масштабном, что руководство как в принципе не было принято. И пастор Батлер был так уверен в решении церкви отказаться от руководства, что в конце своей статьи он написал, «Вероятнее всего, этот вопрос больше не будет подниматься». То есть, видите, были настроения совсем против. Он объяснил, что комитет Генеральной конференции отверг это руководство по более принципиальным вопросам. И если вы хотите изучить этот вопрос больше, есть книга «Hindsight» Дэйва Фидлера, замечательная книга. Большинство наших магазинов адвентистских должны продавать эту книгу. И там есть глава, которая называется «Народ книги». И это очень интересная книга. «Hindsight» переводится как «взгляд в прошлое» или «ретроспективный взгляд». И там объясняется, там, кстати, приводится статья Батлера в этой книге. И в принципе, четыре причины он объяснил, почему комитет отверг руководство. Использование руководства может повести некоторых, особенно молодых служителей, к тому, чтобы искать ответы не в Библии, а в церковном руководстве. То есть было такое опасение, что что бы там ни писалось в руководстве, хотя ну, принципы были взяты из Библии, они боялись, что люди оставят Библию, вообще не будут знакомы с Библией, а будут читать только церковное руководство. Не то, что там что-то плохо было написано, или не по-библейски, но был страх, что вот такое вот краткое изложение библейских принципов приведет к тому, что люди не будут читать первоисточник. Второе. Со временем руководство могли бы начать считать не просто как руководство, а как закон. Вот такое восприятие привело бы к тому, что люди мыслили бы более узко, и не развивали бы мышление более широкое. То есть вместо того, чтобы развиваться самим, искать какие-то подходы, принципы, люди бы просто начали узко мыслить, и вот тут так написано, и значит, мы должны так делать. То есть оригинальность мышления исчезала бы. Люди бы меньше как бы полагались на свои силы, на свои способности изучать какие-то вопросы, а они бы просто ссылались на этот документ. И так утратили бы способность к оригинальному мышлению. Третье. Так как адвентисты седьмого дня не имеют никакого символа веры, кроме Библии, руководство могло бы быть воспринято как первый шаг от вот этой позиции и по направлению к символу веры. Сегодня мы думаем, сегодня 27 или 28 доктрин, как будто они всегда были. А вы знаете, когда 27 появилось, или сейчас уже 28, когда они были приняты сессией Генеральной конференции, проголосованы? Это был 1980 год. То есть это довольно ново. Я еще был родился, когда не было у нас 27 фундаментальных доктрин. Конечно, они были, но они не были прописаны в одной книге, помните? Почему? Потому что опасение было, что это будет шаг по направлению к символу веры. То есть каждый должен повторять его и запомнить и так далее. И поэтому, когда появилась первая книга, в которой были описаны доктрины, то там сразу было написано «это не символ веры». То есть Священное Писание остается главным руководством. И пионеры адвентизма, помните, они вышли из церквей, где все было очень структурировано, где был символ веры, где были доктрины, и их выгнали из их церквей за то, что они верили в библейскую истину о втором пришествии. И они боялись, чтобы эта наша церковь не стала еще одной из церквей в таком перечни. И последнее, мне нравится, вот они, говорит, мы организовали деноминацию по Божьей благодати без руководства. Поэтому зачем оно нам нужно сейчас? То есть они говорят, самое тяжелое мы прошли. Формирование доктрин, Дух Святой нас направлял. Это самые тяжелые годы были, но мы прошли это все. И теперь у нас есть организация, название, мы владеем имуществом, мы нанимаем служителей, платим зарплату. То есть мы это все делали без церковного руководства. И теперь, когда мы все самое тяжелое сделали, зачем нам церковное руководство? То есть, понимаете, вот эти четыре переживания. Что будет отступление от Библии, что люди будут меньше думать, менее оригинальное мышление будет, просто будет читать руководство. Они боялись, что будет восприятие, что мы движемся по направлению к символу веры. И последнее, четвертое, мы самое тяжелое прошли. Чего нам еще бояться? Итак, в 1883 году настолько категорично было отвержено руководство, не то, что оно было плохое, понимаете, но сама идея вообще, что нам нужно руководство, была отвергнута. И этот подкомитет из 13 человек единогласно отверг, и Генеральная конференция затем отвергла, и президент сказал, что вероятнее всего этот вопрос больше не будет подниматься. В 1932 году появилось первое церковное руководство адвентистов седьмого дня. То есть 50 лет примерно слова Батлера исполнялись. Но в 1932 году это изменилось. Когда в начале вышло первое церковное руководство, там был такой раздел, в котором говорилось, мы знаем, что мы отвергли эту идею, но теперь мы ее приняли. То есть там было большое вступление, почему все-таки приняли, почему с течением времени, за эти 50 лет, которые прошли, они писали, они описывали правила, законы, как нужно делать, процедуры церкви. То есть все это печаталось в журналах. И в конце концов сказали, слушайте, мы же все равно это печатаем. Давайте мы соберем ее, это все в одну книгу. И я очень вам советую вот эту книгу «Hindsight» Дэйва Фидлера. Очень хорошая книга, она объясняет все эти моменты с точки зрения истории. Итак, что сегодня? Что сегодня? Некоторые смотрят на эту историю и говорят, пионеры не хотели руководства, сестра Уайт соглашалась с этим, что это не нужно, и только после ее смерти в 1932 году приняли церковное руководство, поэтому сегодня мы имеем это руководство, которое не поддерживали пионеры, не поддерживала Эллен Уайт, это все человеческое. Я понимаю их аргумент. Наверное, есть в нем что-то здравое. С другой стороны, люди говорят, но все равно, даже когда не было церковного руководства, все равно церковь руководствовалась чем-то. Все равно печатались какие-то отдельные статьи, объяснения, все равно какие-то процедуры были описаны. Поэтому это все было, хотя не было одной книги «Церковное руководство». Ну, я не буду вашим авторитетом, нравственным или еще каким-либо авторитетом, но я скажу следующее. Это мой подход к вам. Что делать с этим руководством? Некоторые воспринимают руководство как самый главный документ, перед которым мы должны ответить в день суда. И это неправда. Но другие бы сказали, да, это вообще это труды человеческие, мы должны отвергнуть это все. Ну, я могу рекомендовать более сбалансированный подход. Ну, только не пишите мне по этому поводу, у меня нет времени на эти мелочи отвечать. Эта презентация, моя презентация, не будет объяснять все спорные вопросы. Мы в общем обговорим эти вопросы. Нам достаточно будет сегодня рассмотреть три пункта. Церковное руководство не является богодухновенным. Первый. Библия является богодухновенной. Труды Эллен Уайт также являются богодухновенными. Так? Но церковное руководство не является богодухновенным. Интересно, что оно полезное, информативное, оно вдохновляющее. И я надеюсь, что оно будет полезным также, когда мы будем с вами рассмотреть. Но это не богодухновенный документ, как Библия или Дух Пророчества. То есть это должно быть ясно для нас. Итак, она не богодухновенная, она регулярно редактируется, пересматривается. То есть мы с вами не пересматриваем Библию, да? Книга Исаии, мы считаем еще богодухновенной или нет? То есть мы такого не делаем. А вот с церковным руководством делаем, мы его постоянно улучшаем, переписываем, дописываем и так далее. Что интересно, в новом издании есть некоторые изменения. И если бы я был в том комитете, который совершал или готовил эти изменения, я бы по-другому сказал. Но мне это говорит о том, что это не богодухновенный все равно продукт, в конце концов. Второе. Церковное руководство, тем не менее, соответствует рабочему курсу Генеральной конференции и отражает церковную практику в управлении поместными общинами. Некоторые люди говорят о том, что церковное руководство и доктрины — это одно и то же. Нет. Церковное руководство — это договор, понимаете? Вот давайте будем делать так. Хорошо, согласны, вот делать так. Это не значит, что это так сказал Господь, но, по крайней мере, мы договорились, как мы будем работать вместе для Господа на земле. И поэтому церковное руководство, оно соответствует рабочему курсу Генеральной конференции и отражает практику управления поместными общинами. Таким образом, церковное руководство дает здравые наставления по функционированию поместных общин. То есть это хороший мануал или руководство. Оно не должно заменять собой Библию, дух пророчества или же водительство Святого Духа. Да, есть руководство, но читайте Библию. Да, там есть рекомендации. Но прежде чем обращаться к руководству, включите разум свой. Подумайте, помолитесь сначала. Изучайте Библию и Дух Пророчества в начале. Пусть эти богодухновенные источники воздействуют на ваш разум. И затем сверяйтесь с церковным руководством и смотрите, насколько оно соответствует, и вы увидите соответствие. Но не идите... Не идите напрямую к руководству. То есть это просто помощь церковным служителям в практическом руководстве нашей церкви. Цель нашего семинара — это рассмотреть TMI, то есть Total Member Involvement, приобщение всех членов церкви. И сегодня мы с вами изучим руководство. И я благодарен за то, что многие из вас пришли, несмотря на то, что название было, наверное, не очень вдохновляющее, да? Изучение церковного руководства. Но это все равно как канал зубной делать или брокколи кушать, да? Я понимаю, что это не самая вдохновляющая проповедь, может быть, или изучение, но для нас это очень важно, понимать, как работает церковь, как можно стать лидером в этой организации. То есть вот как, что объясняет это церковное руководство. Я вам мог бы рассказывать интересные истории и какие-то смешинки, но это не поможет вам разобраться в работе нашей церкви, понимаете? Вот почему наша тема сегодня — изучение церковного руководства. Хорошо, итак, сначала я буду цитировать. Ну, если у вас есть раздаточный материал, то там, видите, много просто копий я скопировал и вставил из церковного руководства. И не первый раз я эту тему представляю, у меня разные интересные дискуссии были с разными людьми, особенно когда я бывал в некоторых европейских странах, и я просто призывал: придите домой и загрузите себе церковное руководство и почитайте. Если вы хотите, чтобы ваша община развивалась, читайте церковное руководство. Потому что я обнаружил, ну, может быть, я такой, знаете, расскажу чуть-чуть из своей биографии историю. Я был моложе, конечно, когда я начал служение. Все были моложе когда-то в жизни своей, так? Я никогда не собирался становиться пастором. У меня не было таких намерений. Я хотел быть просто молодым таким, молодежным руководителем, волосы крашеные, знаете, знает современную музыку, играет баскетбол там и так далее. То есть, ну, такой, знаете, ребенок, которому платят деньги, зарплату. Я завершил свое обучение, у меня не было богословия, у меня было религиозное образование, религиоведение. И я начал там молодежное служение, но мне поручили общину. И я подумал, ну, наверное, там где-то я по пятницам буду проповедовать и все. Но нет, мне дали настоящую общину с советом, с диаконами, с богослужениями, со всем. И я не готов был к этому, у меня не было образования. Я сказал себе, я не знаю, что мне делать. Но я не вслух сказал, но я просто... про себя это сказал. И поэтому я достал для себя церковное руководство. Ну, как проводить совет общины, да? И там написано, что каждый месяц надо проводить. Я вообще никогда не был в совете общины. И мне нужно было почитать церковное руководство, чтобы понять, как мне делать это все. Какие вопросы обсуждать на церковном совете? Я не знал, какие вопросы поднимать. Что, собираться спорить, что ли? Я не знал. Я открыл церковное руководство, посмотрел, и я составил повестку дня, основываясь на церковном руководстве, как они советовали. И это было удивительно для меня, что в том издании, это было 15 лет назад, уже несколько было обновлений, но ну, там мало что изменилось, в принципе. Но я выяснил, что финансы даже в первую пятерку важных вопросов не входили. Я подумал, супер, отлично. Итак, там написано, что первым вопросом, главным вопросом должно быть это. Потом это. У меня начали глаза открываться. Я просто шел по этому руководству. И хочу привлечь ваше внимание. Я начну с 2010 года. Это то, что у нас было последние 5 лет, и только сейчас вот поменялось. То есть, если еще 3 месяца назад вы пошли в магазин наш адвентистский, книжный, то вы бы могли купить только... предыдущий вариант, 2010 год церковного руководства. Итак, 126-я, 127-я страница в английском. Деятельность совета, здесь говорится, деятельность совета. Это 74-я страница на русском. Скажите мне, пожалуйста, что является самой, ну или что, или кто является самой верховной властью в церкви? Кто-то говорит, члены. Да, члены церкви на деловом собрании. На деловом собрании. И нужно проводить, по крайней мере, раз в год такое деловое собрание. По крайней мере, раз в год. И на церковном деловом собрании каждый крещенный член церкви является делегатом. Он слышит отчеты по финансам, миссии, служению церкви и так далее. И он имеет право голосовать. И вы можете поднимать руку, вы можете делать предложения и так далее. И, кстати говоря, вот такое деловое собрание — это единственное место, где можно дисциплинировать членов церкви. То есть приглашать, принимать членов церкви или исключать. То есть совет этим не занимается, пастор этим не занимается, пресвитер этим не занимается, только деловое собрание, то есть членское собрание. Знаете ли вы, что всякий раз, когда вы собираетесь в субботу утром на богослужение, вы потенциально находитесь на деловом собрании общины. Вы замечали, что когда проводят крещение, то всегда говорят, подождите, нам нужно одно дело решить сначала. И начинают голосовать, прежде чем люди принимают крещение. Если кто-то здесь, чтобы кто бы дал предложение принять такого-то человека в члены общины после его крещения, кто поддерживает один, второй, третий, кто за, проголосовали и так далее. И если кто скажет, я против, ну, я никогда такого не видел. Но это было бы, конечно, богослужение не очень интересное, да? Странное. Но это возможно. Это возможно. Любой может сказать, я против. И есть там понятие кворума и так далее, и мы поговорим об этом позже. Хорошо, итак, деятельность, да, то есть самая большая власть в церкви находится не у пастора, не у совета, а у всех на членском собрании, когда все члены церкви собираются на деловое собрание. Но интересно, что многие люди не приходят на членские. То есть просто люди уходят, отказываются от своего права на самоуправление, на власть, понимаете? Не уходите, не уходите. Вот. Это очень важно. Эти собрания очень важны. Совет является исполнительным советом общины в перерывах между деловыми собраниями. То есть всякий раз, когда вам нужно потратить $1000, то не надо собирать членское собрание. Кстати говоря, деньги как раз показывают, что где кого надо собирать. Знаете, если надо $100 потратить, то не надо собирать там никого почти. Руководитель отдела может это сам решить. Если вам нужно несколько тысяч долларов потратить, то тогда нужен совет общины. А если нужно парковку построить за $60,000, вы не можете эти вопросы советом общины принимать. Нужно выйти ко всей церкви. То есть должна быть поддержка всей общины. Понимаете? То есть есть четкое разделение. Отделы есть, есть совет, а есть членское деловое собрание. Совет собирается каждый месяц, чтобы разобрать служение церкви. И здесь не самый главный вопрос финансы или цвет ковролина. Друзья, это не есть основная работа церкви. Какая, зачем вообще, для чего существует церковь? Да, для того, чтобы приводить души ко Христу, для евангелизации, для ускорения пришествия Христа. И поэтому ваш совет должен самый главный вопрос разбирать этот, евангелизация. И об этом говорится в руководстве церковном. Итак, самая главная задача церкви – это возвещение Евангелия. И это же самая главная задача церкви. То есть, евангельское повеление Иисуса делает евангелизацию, провозглашение благой вести основной обязанностью церкви. Кто-то может подумать, как же нам приобщить всех членов церкви к этому служению? Об этом говорится в церковном руководстве. Если церковный совет уделяет первостепенное внимание и прилагает максимальные усилия для вовлечения в евангелизацию каждого члена общины, тогда облегчается решение и вообще не допускается появление большинства существующих проблем. То есть помните, самое главное – это евангелизация, и для этого существует община и совет общины. И дальше объясняется, как это нужно делать. Кстати говоря, на членских собраниях, которые я провожу, я всегда имею копию вот этих функциональных обязанностей церковного совета. Если кто хочет поднять какие-то другие вопросы, я всегда показываю. Вот, самое первое должно быть, это планирование евангелизации. То есть деятельность совета. Первое. Наиболее важным вопросом повестки дня должно быть планирование евангельской миссионерской работы на территории, относящейся к данной общине. В дополнение к этому, один раз в квартал заседание совета должно быть целиком посвящено планам евангелизации. Да, то есть кроме того, что у нас в основном евангелизация должна быть главной темой каждого совета, то раз в квартал целый совет, то есть целое заседание совета должно быть посвящено только евангелизации, никаких других вопросов. Это в церковном руководстве написано, это не новая идея какая-то, это то, что мы должны были делать всегда. Дальше. Значит, при этом совет знакомится с рекомендациями местной конференции относительно евангельских программ и методов и решает, как лучше всего реализовать их в общине. То есть мы должны сказать, ага, вот так в конференции планируют, давайте посмотрим, как мы сможем это реализовывать у нас. То есть таким образом мы сотрудничаем с конференцией. Пастор и церковный совет предлагают и разрабатывают планы по проведению евангельских кампаний. Итак, я понимаю, что у нас здесь не пасторы собрались, но если вы будете знать, что должен делать пастор, то это вам тоже будет плюс. Вы сможете оценить своего пастора. Второе. Координация миссионерских программ отделов. Это следующая функция совета. То есть, согласно этому, каждый отдел должен иметь миссионерские программы. Зачем нужны отделы нам в церкви? Зачем нам нужны диаконы, например? Кто-то там объясняет. Хорошо, да, для того, чтобы практически поддерживать, так. А зачем нужно женское служение, например, женский отдел или следопыты? Все эти отделы самой главной функцией должны иметь миссионерскую работу. То есть они должны этим заниматься. Церковный совет отвечает за согласованную работу всех отделов общины. Каждый отдел разрабатывает планы миссионерской работы в своей сфере деятельности. Координация всех этих усилий необходима, чтобы избежать противоречий в определении сроков и соперничества при обретении добровольных помощников, а также для достижения максимально благоприятных результатов. Ну, то есть, чтобы не было накладок каких-то у разных отделов, так? То есть, у нас должна быть отчетность, подотчетность, ответственность. То есть, вы что-то провели, выставку здоровья, сколько людей пришло. Хорошо, как мы деньги потратили? Можно ли это как-то улучшить? Стоит ли нам делать это? Может быть, расширить или наоборот, прекратить это делать? То есть, должна быть отчетность. Часто мы что-то делаем, мы даже нет никакой отчетности, тратим деньги, просто благие намерения у нас есть. Но должна быть структура, понимаете? Совет может посоветовать, как проводить разные программы и евангельские кампании и так далее. Третье. Содействие работе отдела личного служения в том, чтобы добиться участия всех членов общины и детей в каком-либо виде личного миссионерского служения. То есть это третий пункт здесь, и здесь все говорится о евангелизме. Нужно осуществлять подготовку в классах по различным направлениям миссионерского служения. То есть, ага, нужно направлять людей на миссионерскую работу, но нужно обучить их. То есть, хорошо, это также задача совета. Четвертое. Рекомендации, побуждающие координатора интересов, обеспечить такую обстановку координаторов интересов. А что такое координатор интересов? Координатор интересов — это... Не знаю, даже на русском здесь непонятно, что это значит. Координатор интересов – это координатор миссионерской работы. То есть должна быть такая должность в церкви, в общине. И его задача – координировать вот миссионерскую работу. Значит, совет должен давать рекомендации, побуждающие координатора интересов обеспечить такую обстановку, когда с каждым человеком, проявляющим интерес к вести, своевременно проводится индивидуальная работа силами рядовых членов церкви. То есть он должен знать, сколько у нас сейчас людей проходит библейские уроки, кто с ними проводит, какие у нас планы идут, как их вести дальше, и все это делают рядовые члены церкви. Это было четвертое, теперь пятое. То есть смотрите, уже пятый пункт мы рассмотрели в повестке дня, и мы все еще говорим о евангелизме. Пятое. Рекомендации давать, побуждающие руководителей каждого отдела отчитываться не менее одного раза в квартал перед церковным советом и на деловом собрании общины и на субботних встречах. Замечательно. Как это делать, это уже технический вопрос. Может быть, даже по электронной почте. И шестое, последнее, получение регулярных отчетов. Церковный совет должен детально рассматривать вопросы деятельности общины и получать регулярные отчеты казначея о состоянии церковных финансов. Смотрите, это последний вопрос в повестке дня. Вы знаете, если будут правильно выстроены вот те предыдущие вопросы, то и финансовый вопрос будет решен. Иисус говорил, ищите прежде Царство Божие и правду Его, все остальное приложится вам. Я вам обещаю, если у вас совет сконцентрирован на евангелизме, каждый отдел сконцентрирован на евангелизме, каждый член церкви готовится, обучается и направляется на работу, то люди будут верны в десятинах и приношениях. Все нормально будет с деньгами, понимаете? Совет должен также просматривать церковные списки и наводить справки о духовном состоянии всех членов общины, заботиться о посещении больных, павших духом и отступивших членов церкви. Другие должностные лица также должны представлять периодические отчеты. У нас, например, 307 с чем-то человек по списку, 160 реально приходят. Было время в адвентистской церкви, когда подотчетность была нормой. Вы приходили на субботнюю школу, и вы записывались на урок, вас регистрировали. Вас спрашивали, сколько вы литературы раздали на прошлой неделе. То есть была отчетность. И у нас, кстати, в церкви мы публикуем такую статистику. Прошлый раз на субботнем богослужении было столько-то людей. Затем на... Там в пятницу было столько-то людей, а на молитвенном было столько. И оно идет от трехзначного числа к двухзначному и к однозначному числа. То есть у нас 377 идет, 160, 90 и 12 на молитвенном. И я бы еще добавил количество людей, которые были на последнем членском собрании. Немножко расскажу истории. У нас был кворум. Знаете, что такое кворум? То есть это минимальное число членов церкви, при котором можно считать, что собрание состоялось. У нас было 40 человек кворум. Это было 10% примерно от членства в церкви. Ну, по крайней мере, 10 человек должны прийти. Так? То есть 377, у нас всего членов церкви, у нас был кворум 40 человек. И мы не могли, когда я стал пастором, мы 4 раза не могли собраться, мы не могли собрать 40 человек. Люди не оставались вообще. И нам нужно подумать, что нужно снизить как-то кворум. Но как его снизить кворум, если невозможно собрать кворум, чтобы снизить кворум, понимаете, что делать? Нужно как-то творчески подходить к этому. И тогда мы решили, мы можем или собирать членское собрание, или каждое субботнее богослужение является деловым собранием. Но мы не хотим, конечно, там все грязное белье поднимать, поэтому мы решили, давайте мы сделаем просто вот этот вопрос. Один вопрос мы смотрим. И Мы дадим людям эту рекомендацию в нашем бюллетене церковном для первого прочтения, и потом при втором прочтении мы проголосуем. И так мы сделали один раз, потом через неделю мы предложили снизить кворум с 40 до 25. И потом, в следующую субботу, мы проголосовали. И у нас прошло... Ну, вот это были субботние богослужения, но мы их назвали деловыми собраниями. Ну, нужно быть творческим, нужно творчески мыслить, так? Ну и на следующий раз нас собрал уже 26, а кворум был 25. Замечательно. Но те люди, которые пришли, они как раз и руководили общиной. Они двигали все. Мы завтра об этом больше поговорим. Но самое первое, что вы можете сделать, чтобы изменить вашу общину, это просто приходить туда, куда надо приходить. Быть на GYC – это хорошо. Но более важно прийти на молитвенное собрание, более важно прийти на субботнюю школу, посещать богослужение, вовремя, хорошо одеваться и готовиться. Если вы приходите на общий обед, приносите с собой еду. И хорошую еду, да? А, да, не такую, да, как говорят, что, а, это на общий обед, да. Не, приносите самое лучшее. Как вот свадьба в Кане Галилейской. Хорошо, итак, это вариант церковного руководства 2010 года. Мы прочитали с вами деятельность совета и вот что должно входить в повестку дня. В 2015 году появилось новое издание церковного руководства. Там были внесены изменения о предназначении церкви. О, это серьезное предназначение церкви. Послушайте, вот здесь говорится следующее. Раньше этого не было, до 2015 года этого не было. Здесь говорится, цель церкви, как тело Христова, делать учениками своих членов, чтобы они продолжали активные взаимоотношения со Христом и Его Церковью. Ну, это я на ходу перевожу, это не, ну, может быть, не так дословно перевели на русский, но смысл такой. Хорошо, но слово «ученик» в английском «disciple» это связано со словом «дисциплина». Но обратите внимание, здесь говорится, что цель церкви делать своих членов учениками. Знаете, очень легко можно тогда подумать, что теперь церковь существует для того, чтобы своих членов церкви делать учениками, вместо того, чтобы заниматься евангелизмом. Это может быть такое неправильное понимание, и я себе добавил там ссылочку из книги «Христианское служение», страница 69. Потому что если цель церкви – духовное возрастание своих членов, то это все меняет, понимаете? Поэтому в книге «Христианское служение», страница 69, говорится, «Пусть служители учат членов церкви, что для того, чтобы возрастать духовно, они должны нести бремя, которое Господь возложил на них», то есть вести людей к познанию истины. То есть люди могут говорить так, думать, что «Ага, раньше мы были нацелены на миссионерскую работу, а теперь на самосовершенствование». Ну, пусть будет на самосовершенствование, но только самосовершенствование невозможно без миссионерской работы. То есть члены церкви должны трудиться. Не учите членов церкви полагаться на вас, как на служителя. Трудясь таким образом, они будут сотрудничать с ангелами и обнаружат или получат опыт, который поможет им крепче держаться за Бога. То есть, занимайтесь евангельской миссионерской работой, и тогда вы будете расти. Поэтому я согласен с этой цитатой, если только ее правильно понимают, в согласии, в гармонии с Богодухновенным советом. Далее здесь говорится, ученичество подразумевает постоянные на протяжении всей жизни взаимоотношения с Иисусом Христом. И член церкви должен проповедовать Христа другим, а также вести других членов церкви, чтобы они были верными учениками. Церковь должна убедиться в том, что каждый член церкви остается частью членом Христа. То есть вот новое предназначение или цель церкви. теперь задача совета общины меняется согласно вот этому новому предназначению церкви. Понимаете, да? Теперь все это ушло теперь, что церковь, самая главная задача это евангелизма. Здесь теперь написано, что церковь, что совет отвечает за. Уже здесь не 6, а 10 пунктов. Ну, я хочу объяснить, что те 6, они все еще есть тут в 10, но они начинаются уже с 4 пункта, а не с 1. Понимаете, так? То есть есть новые 1, 2, 3 и новый 10. То есть 4 пункта добавили. Я не буду все 6 объяснять, потому что которые мы уже прошли, но я сейчас хочу объяснить первые 3 и 10. Понятно, да? Итак, новый пункт номер 1 в повестке дня Церковного Совета. Убедиться, что есть план ученичества в церкви, который включает в себя и духовное наставление, и евангельскую деятельность. Ага, то есть принцип остается здесь. Это самый главный написан здесь пункт в повестке дня Церковного Совета. Второе, значит, проверять списки членов церкви и заботиться о возвращении отступивших. Это был последний пункт раньше, но теперь это пункт номер 2. Ну, в любом случае, мы должны заботиться. Я, как пастор, должен заниматься аудитом членства в церкви и трудиться ради тех, кто отошел, отступил. Да, это нужно делать. Знаете, что касается финансов, мы же не поступаем так, понимаете? Мы же не говорим, что «А, у нас там должно быть 10 тысяч, но осталось 5, ну ладно». Так мы же так не поступаем, да? А с членством в церкви разве так можно поступать? Третье. Обучать лидеров церкви, чтобы они духовно росли и взращивали других. Я пытаюсь избавиться от таких фраз, как «честно говоря» и так далее, потому что, ну, может казаться, что до этого я нечестно говорил. Но со всей откровенностью я не могу сказать, что я понимаю это предложение. Я читал его снова и снова, и я не уверен, что я понимаю. Давайте еще раз прочитаю. Вы понимаете или нет? Обучать местных членов, лидеров церкви, то есть задача совета — готовить лидеров церкви в том, как поддерживать целенаправленный духовный рост для себя, то есть учить лидеров, как им возрастать, а и как взращивать других. Я не могу сказать, что я совсем не понимаю, но целенаправленно повышать духовный уровень лидеров и через них остальных членов церкви. Я опять же хочу сказать, что лучший метод духовного возрастания — это помочь другому возрастать. Я боюсь, что вот эти выражения могут привести к концентрации на себе. И номер 10, новый, здесь три слова. Пропагандировать адвентистское образование. Образование, да. Продвигать адвентистское образование. К счастью, ну, то, что мы уже прочитали до этого, ничего не поменялось. И в конце слова тоже не поменялись. Совет не должен мешать никаким вопросам рассматривать вопросы по евангелизму. То есть церковный совет не должен допускать, чтобы какая-либо иная работа мешала планированию евангелизации. Если эта работа занимает слишком много времени, совет может создать комитеты, которые будут отвечать за конкретное направление церковной деятельности и так далее. То есть если вы начнете разбирать вопрос стройки какой-то 15 минут уже, нужно сказать «стоп, нам нужно совет, отдельный комитет собрать, пусть он занимается этим вопросами, а нам нужно заниматься евангелизмом». То есть, я говорю это вам, потому что я подозреваю, что вы или уже являетесь, или будете являться лидером в своей общине. И вот чем ваш совет должен заниматься. Продолжим. Там также говорилось о личном служении. Что такое личное служение? Что это за отдел личного служения? Это тот отдел, который умер и никто не заметил. Это у нас такая тема была, помните, третья тема. Раньше это была жизнь, это была кровь церкви, а теперь это свелось к стойке с книгами, с литературой. Личное служение, даже согласно последнему церковному руководству, это должна быть сердце общины, жизнь общины. В церковном руководстве говорится здесь, в 2015 версии, страница 101 на английском. Личное служение обеспечивает ресурсы и готовит членов церкви к миссионерскому служению в помощь пасторам. Он также занимается помощью в проведении программ. То есть дает ресурсы, это литература там и так далее, а также готовит членов церкви, обучает. Как работать, методом работы. Большинство общин не имеет этих функций, понимаете? Ни ресурсы не предоставляются, ни тем более обучение. Значит, совет личного служения должен работать под церковным советом. Он должен собираться, по крайней мере, раз в месяц. И совет общины тоже раз в месяц. То есть два совета каждый месяц проводятся. И в него должны входить пастор, пресвитер, казначей и лидеры отделов. То есть это совсем как совет, да? То есть это как бы такой исполнительный совет совета, который сам является исполнительным членского собрания. То есть это подкомитет, можно так сказать. То есть пастор, пресвитер, казначей и так далее. Какая цель этого всего? Цель этого отдела – вовлечь каждого члена церкви в служение. Мы раньше называли это служение рядовых членов церкви. И я думаю, что не хотели просто, чтобы было это разделение между миром и клиром, как говорят, так? Или священнослужителями и прихожанами, и тогда решили просто назвать это отдел личного служения. Это личное служение теперь называется. Итак, совет отдела личного служения может назначать подкомитеты для специализированных задач. И они также ответственны за малые группы. То есть малые группы — это не что-то новое такое, знаете. Это в церковном руководстве написано, что этим нужно заниматься. Это не новизна, не новинка какая-то. Необходимо учить членов церкви личному миссионерскому служению. Посмотрите, чтобы вы не упустили это. Руководитель отдела личного служения ежемесячно на субботнем миссионерском богослужении делает отчет. Ежемесячное церковное миссионерское или евангельское служение. То есть очевидно, что раз в месяц у вас должна быть миссионерская суббота. И цель ее — заслушать отчеты, свидетельства о миссионерской работе, которая велась до того. То есть я вам гарантирую, что есть много-много общин, которые и раз в год такого служения не проведут. Не говоря уже о том, чтобы каждую третью субботу или каждую четвертую субботу. Это суббота, посвященная миссионерскому. Это свидетельство. Да, свидетельство. То есть, что это подразумевает? Что люди должны свидетельство иметь. То есть, они какое-то служение совершают. Руководитель делает отчеты на этих встречах о служении местной общины. Его ассистенты могут быть выбраны для того, чтобы заниматься библейской заочной или заочной библейской школой. То есть это библейские уроки. Каждая община должна иметь вот такую школу. То есть здесь написано так. Евангелизм, литературный евангелизм, деятельность малых групп, обучение рядовых членов церкви и другие миссионерские проекты. То есть вся цель церкви — это евангелизация. У совета главная цель — евангелизация и делать учениками людей, так, членов церкви. Отдел личного служения должен готовить каждого члена церкви к миссионерскому служению и каждый месяц давать отчеты. То есть сверху до низу, Самая главная задача, которая должна занимать больше всего времени, все направлено на евангелизм, миссионерскую работу. То есть церковь не для того, чтобы вы слышали красивую проповедь каждую субботу. Она не для этого существует. Теперь вернемся к библейской школе. Библейский координатор библейской школы. Есть здесь библейские координаторы библейской школы? А, есть два, смотрите, замечательно, два человека есть. Замечательно. В церковном руководстве, 101 страница в оригинале. То есть вы должны заниматься координацией миссионерской работы, работать вместе с пастором. То есть опять, видите, и здесь упоминается еще координатор интересов. Координатор интересов. Да, это не интересный координатор, это координатор интересов. То есть под интересами имеется в виду кандидаты на крещение. Это люди, интересующиеся истиной. Вот кто такие интересы. Координатор интересов. То есть это люди, заинтересованные во Христе. И нужно координировать тех, кто заинтересован в истине, в Слове Божьем. И вот их функциональные обязанности. Все еще в этом церковном руководстве. Я подниму его так повыше. Координатор интересов должен быть избран, чтобы следить за тем, чтобы люди, ну, как их здесь называют, интересы здесь, ну, кандидаты, давайте их назовем, кандидаты к крещению, чтобы с ними велась работа. То есть все лидеры, все отделы должны сфокусировать на этом свое внимание. Каждый отдел должен иметь миссионерскую работу, и через эти программы они должны находить людей заинтересованных. Зачем мы проводим выставку здоровья? Да, проверить давление людей и найти заинтересованных. Зачем нам каникулярная библейская школа? Чтобы найти заинтересованных. То есть вся цель любых наших мероприятий — найти людей, заинтересованных в Иисусе и в Слове Его. И когда проводятся эти программы, например, у вас есть выставка здоровья, и у вас есть 8 заинтересованных людей. И вот вы говорите, вот ваш биологический возраст, вот ваше давление и так далее. А, кстати, мы хотим предложить вам библейские уроки. Ну, потому что тот, кто создал это тело ваше, создал этот мир. То есть предложите им. Кто-то им может сказать, что да, слушай, действительно, мне же надо не только вес снизить, но и вернуться к Богу. Точно, я благодарен. То есть вы можете предложить эти библейские уроки. И у вас должно быть список, их имена, телефоны, адреса и так далее. Что должно с этими карточками происходить? Они должны быть у координатора интересов, то есть заинтересованных людей. Это его функциональные обязанности – вести дальше этих людей. А что, ему надо эти карточки пастору передать? Нет. Я прочитаю, как здесь написано. Смотрите. То есть координатор интересов должен быть избран для того, чтобы люди заинтересованные, чтобы о них заботились. Этот человек должен входить в член совета и работать напрямую с пастором. И вот его обязанности. Первое. Иметь список всех заинтересованных людей. То есть координатор интересов должен быть, и у него должен быть список всех людей заинтересованных. Если я вас спрошу, сколько сейчас у вас библейских уроков проводит церковь? Сколько? 5, 50? Вы должны быть способны ответить. Как? Они только начали, или они уже на 12 уроке? Вы должны знать, какими уроками пользоваться, кто с ними проводит уроки, какой статус. То есть мы каждый месяц должны слышать об этом. Вот как о финансах, так и о заинтересованных людях мы должны слышать. Это цель церкви. Второе. Помогать пастору в том, чтобы задействовать способных членов церкви в этом служении. То есть они должны не только иметь список заинтересованных людей, но должны иметь список членов церкви, которые работают с этими людьми. Не пастор, не кто-то другой, а члены церкви, которые готовы, если появляется заинтересованный человек, провести для него библейские уроки. То есть функциональные обязанности координатора интересов, он должен координировать работу с заинтересованными людьми. Вот заинтересованный человек, а вот сестра Салли. Вот сестра Салли будет заниматься с этим человеком. И не через месяц, а вот за 2 дня начать. Если кто-то приходит на выставку здоровья в воскресенье, это моя личная философия, это не из церковного руководства, но позвольте мне сказать. Я думаю, что церковь должна работать быстрее, чем интернет-магазин Amazon. Мы должны действовать так, как будто это важное дело, потому что это важное дело быстро связываться с людьми и быстро начинать библейские уроки. Нужно быстро прийти к ним домой и сказать, вот я такой-то. Не надо говорить, я из такой-то церкви. Скажите, я из «It is written», или «Так говорит Библия», или от телеканала «Надежда», или я от заочной библейской школы. То есть я занимаюсь этим, так? И я смотрю, что вы отметили здесь, что вы хотите проходить библейские уроки. Я принес вам библейские уроки. Хотите, я буду с вами проходить? Если нет, вы можете самостоятельно их проходить. Я вам через неделю принесу новый урок. Очень рады с вами познакомиться. Хорошего дня. То есть не нужно навязываться, но нужно с верностью выполнять свою работу. Итак, это координатор интересов. Третье, функциональные обязанности. Вот, послушайте. Представлять совету ежемесячный отчет о количестве заинтересованных людей и том, какую работу с ними проводят. Когда заинтересованным человеком уже достаточно долго позанимались, его нужно представить пастору. То есть, кто вот эту подготовительную работу проводит, готовит человека, члены церкви. То есть они занимаются миссионерской работой, они выявляют людей, они занимаются с ними, и когда они уже проводят его по урокам библейским, тогда уже под конец они говорят, вот пастор, человек готовится к крещению, например. Если бы церковь так работала, скажите, пастору нужно было бы быть в одной общине? Нет. Нет. То есть, пастор мог бы легко вести несколько общин. Бывает так, что у одного пастора 10, 20, 30 общин. И знаете, чем они занимаются? Они проводят евангельские кампании, они заезжают в эти церкви время от времени и проводят крещение. Вот что они делают. Вот почему раньше уже я говорил в одной из тем, что в тех местах, где церковь растет быстрее всего, там меньше всего пасторов. И не потому, что здесь у нас плохо работают пасторы. Они просто не то делают, что надо, они вашу работу делают. А члены церкви вообще ничего не делают. И когда я говорю «делать что-то», это не значит «занимать должность». Все равно вы рукоположенный пресвитер или диакон. Каждый член церкви должен проводить библейские уроки. Для этого не нужно быть рукоположенным. Большинство людей даже не слышали об этом в нашей церкви, о такой концепции вообще работы. Вот почему я говорю, что самый радикальный документ, который у нас есть, это церковное руководство, понимаете, только никто его не читает. А оно бесплатно, кстати, отдается. Его можно загрузить бесплатно. Просто в Гугле наберите «Церковное руководство АСД», PDF. Все, открываете. И читайте его. Открывайте, читайте. Можете на ваших девайсах открывать его. Хорошо, далее. Миссионерское служение. Мы уже читали раньше об этом. 122 страница в английском оригинале. Первая суббота каждого месяца посвящается, то есть не должна посвящаться или не может посвящаться, а посвящается миссионерской работе. Во время богослужения фокус делается на евангелизме рядовых членов церкви и отмечается деятельность разных отделов церкви. То есть замечательно было бы так, чтобы вот называют название отдела «Субботняя школа». Ага, дается несколько свидетельств, и потом говорится, вот что мы делаете, вот наш отчет, вот наши планы, вот нам нужна такая помощь, спасибо вам, помолимся. То есть вот вам церковное, это субботнее богослужение проходит, тут нет даже проповеди. То есть есть отчеты, есть миссионерские опыты, есть планы, помолились и пошли на общий обед раз в месяц. 182 страница дальше объясняется. Для того, чтобы укрепить миссионерский дух среди наших членов церкви, дополнительные встречи для личного служения могут быть организованы. То есть к тому, что вы делаете, вы можете дополнительное сделать еще, если недостаточно. И вот что можно добавить. Первое. А. Десятиминутные встречи личного служения, по личному служению каждую субботу. Обычно между субботней школой и второй частью идет миссионерское служение. 10 минут. Сделайте больше свидетельств каждую неделю, например, в это время. Или вот мы раздаем сейчас такую-то книгу, или такую-то брошюру, или такие-то диски. То есть объясните членам церкви, что мы этим занимаемся, и они могут пройти обучение и тоже делать это. Каждую неделю 10 минут сделайте такое. То есть это к дополнению к тому служению раз в месяц. Б. Также может быть встреча на следующий, на неделе, кроме молитвенного собрания. Здесь можно провести не просто молитвенное служение, а часть времени уделить подготовке к миссионерскому служению, объявить планы, структуру работы, обговорить проблемы, которые есть. То есть, когда встречаются проблемы и проблемные люди, нужно ли это обсуждать на утреннем субботнем богослужении? Нет. Но хорошо было бы иметь какой-то формат, где можно было бы это обсудить. Да, у нас вот такой есть член церкви, он постоянно это делает. Или вот эта сестра должна быть, и так далее. И мы должны это обговаривать, и мы должны оттачивать нашу работу. Кто-то не знает, что делать, вот эта сестра постоянно переносит уроки, я никак не могу. То есть кто-то должен подсказать, понимаете? Хорошо, а как насчет заботы о членах? Я не знаю, кстати говоря, сколько времени, сколько у нас еще осталось времени. Когда мы должны были остановиться? 15 минут назад? Что, серьезно? Я прошу прощения. Хорошо. Видите, интересное какое церковное руководство? Можете сказать аминь, так? Итак, забота о членах. Пастор, пресвитер, кто должен заботиться? Если все члены церкви заботятся о других людях, заняты в миссионерском служении, вы скажете, пастор должен посещать. Да, он должен некоторых посещать. Давайте посмотрим, какая функция пастора, пресвитера и диаконов. Если, мне нравится, как здесь написано, если комитет конференции назначает пастора или пастора в какую-то общину, если, видите, здесь написано, если у вас есть пастор, то есть это не обязательно, что так будет, но если у вас будет пастор, то пастор или старший пастор, если их несколько, должен считаться старшим служителем, а местные пресвитеры его помощниками. Так как их работа связана, функциональные обязанности переплетаются, они должны работать в гармонии. Пастор не должен выполнять всю работу сам, но должен поручить ее пресвитерам также. Пасторское служение в церкви должно совершаться пасторами и пресвитерами. Советуясь с пастором, пресвитеры должны посещать членов церкви, навещать больных, организовывать молитвенное служение, служение посвящения детей, посещать разочарованных, отошедших и так далее. Пастор, конечно, тоже свою служение будет совершать, но он будет как пресвитер среди пресвитеров, понимаете? То есть у них одинаковые функции. Так как пастор назначается конференцией. Он служит церкви как работник конференции, и он несет ответственность перед советом конференции и поддерживает связь с конференцией. То есть ответственность пастора прежде всего перед конференцией, а не перед общиной. И я знаю, что это может звучать как ересь. Он наш пастор. Вроде как. Понимаете? Но кто должен питать общину, поддерживать ее? Пресвитеры. Вот почему Павел оставил Тита в Крите, чтобы он назначил там пресвитеров в каждой церкви. То есть это библейская концепция. Пресвитеры, которые избираются общиной, несут ответственность перед ней. Кстати говоря, это можно прочитать и в руководстве для пресвитера, справочник для пресвитера. То есть, также можно делегировать посещение посвященным и способным членам церкви. И пресвитеры также могут совершать служение более широкое. Кстати говоря, здесь говорится о диаконах, и диаконы также посещают членов церкви. То есть они разбивают всех членов церкви на группы, и каждый пресвитер, каждый диакон заботится об этом. Кстати говоря, кто насытил 5000, помните? Не сам Иисус и не сами его ученики. Зачем они их рассадили там? Чтобы они могли служить друг другу. Зачем нам организация церковная? Чтобы мы могли возрастать, и мы могли быть задействованы в служении. И в конце концов я хочу прочитать этот богодухновенный совет. Христианское служение, страница 66, 68-69, так скажем. Проповедь — это небольшая работа для спасения душ. Дух Божий приводит людей в церковь. Служители могут сделать свою работу, но они никогда не смогут сделать работу церкви. Служители могут проповедовать хорошие проповеди, но если не будет работы личной работы членов церкви, церковь не будет иметь силы. Служители не должны считать, что они должны все проповеди говорить и все молитвы. Они должны учить членов церкви проводить собрания, проводить библейские уроки. Таким образом, они задействуют таланты, которые Бог дал им, и в то же время получать образование, обучение как работники. И в конце концов, самую лучшую пользу, которую могут принести пасторы нашим общинам, это не чтение проповедей, а планирование работы для них. Дайте каждому поручение для служения. Пусть все увидят, что как получатели благодати Божьей, они обязаны трудиться для Него. Пусть все будут научены этому труду. Особенно новообращенных необходимо научить стать соработниками с Богом. Позвольте задать вопрос. Я понимаю, что это необычный семинар, необычная проповедь. Но, по крайней мере, поняли вы ли эту тему? То есть адвентистская церковь была создана как организация, которая руководима рядовыми членами церкви, и это до сих пор так. Это не музейный экспонат. То есть все здесь написано в церковном руководстве. Поэтому, когда вы приедете в свою общину, я призываю вас, прочитайте церковное руководство. Я не говорю, что оно богодухновенное, но это хорошее руководство, которое построено на библейских принципах. И начните двигать корабль. И это будет тема нашей следующей презентации. Как начать двигать корабль, эту местную общину? Помолимся теперь. Дорогой Небесный Отец, благодарны Тебе за этот день. Благодарны за то, что Ты даешь нам эту возможность трудиться вместе с Тобой в этом великом деле спасения. Пожалуйста, прости нас там, где мы несовершенно совершали работу. Помоги нам беречь время, хранить время. И пусть каждый из нас будет миссионером для Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.